С вами Виталий Яровой. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о герое повести Александра Куприна «Звезда Соломона», чей характер отмечен крайней скромностью и непритязательностью желаний. И вот судьба этого человека складывается так, что он может, точнее, мог бы повелевать миром. Однако его это отнюдь не радует. Далее цитата. Сотни, тысячи, миллионы самых пестрых событий вдруг хлынули водопадом в незаметное существование кроткого и безобидного человека, в это тихое прозябание Божьей коровки. Рука невидимого оператора вдруг завертела его жизненную ленту с такой лихорадочной скоростью, что не только дни и ночи, обеды и ужины, комнатные и уличные встречи и прочая обыденщина, но даже события самые чрезвычайные, приключения неслыханно фантастические, всякие сказочные, небывалые чудеса, все слились в один мутный, черт знает куда несущийся вихрь. Изредка, как будто бы рука незримого оператора уставала, и он, не прерывая вращения, передавал рукоятку в другую руку. Тогда сторонний зритель этого живого кинематографа мог бы в продолжение 4-5 секунд, разинув от удивления рот и вытаращив глаза, созерцать такие вещи, которые даже не снились неисчерпаемому воображению прекрасной Шахразады, услаждавшей своими волшебными рассказами бессонные ночи царя Шахриора. И всего замечательнее было в этом житейском, невесть откуда сорвавшемся урагане, то, что главный его герой Иван Степанович Цвет совсем не удивлялся тому, что с ним происходило. Но временами испытывал тоскливую покорность судьбе и бессилие перед неизбежным. Конец цитаты. Это происходит потому, что не в последнюю очередь герой приобретает способность заглядывать в тайные закоулки человеческих душ. И это, далее цитата, сделало его глубоко несчастным. Каждый день перед ним разверзались бездны человеческой душевной грязи, в которой копошились ложь, обман, предательство, продажность, ненависть, зависть, беспредельная жадность и трусость. Почтенные старцы, дедушки с видом патриархов, невинные барышни, цветущие юноши, безупречные многодетные матроны, добродушные толстые остряки, отцы города, политические деятели, филантропы и благотворительницы, передовые писательницы, служители искусств и религий, все они в подвалах своих мыслей бывали тысячекратно ворами, насильниками, грабителями, клятвопреступниками, убийцами, извращенными прелюбодеями. Их полусознанные, мгновенные, часто непроизвольные желания были похожи на свору кровожадных и похотливых зверей, запертых на замок, ключ от которого находился в неведомой и мудрой руке. И каждый день Цвет чувствовал, как в нем нарастает презрение к человеку и отвращение к человечеству. Конец цитаты. «Не могу пройти мимо столь знакомого каждому верующему и внимательному к своим подспудным внутренним движениям человеку еще одного факта в том же роде». Цитата. «Однажды, сидя в цирке и следя глазами за акробаткой, скользящей по проволоке, он не мог вспомнить о своем несчастном даре и крепко всеми силами внушал себе. Только бы случайно не пожелать, чтобы она упала. Только бы». Он сжимал при этом кулаки и напрягал мускулы лица и шеи. Но в воображении уже рисовалось падение. И вот с легким птичьим криком гибкая женская фигура в лиловом трико упала вниз в сетку, сверкая золотыми блестками. Дальше больше. Один случай в этом роде так напугал Цвета, что он чуть не сошел с ума. Он возвращался домой с утреннего концерта пешком. Был хмурый ветреный день со странным, зловещим, багрово-медным освещением облаков, которые неслись низко и быстро, точно в атаге растрепанных дьяволов. Каким-то капризным путем мысли Цвета, цепляясь одна за другую, пришли к чуду Иисуса Навина, который продлил день битвы, остановив солнце. Из начатков космографии Цвет, конечно, знал, что иудейскому полководцу для его цели надо было остановить не солнце, а вращение Земли вокруг ее оси, и что эта остановка повлекла бы за собой в силу инерции страшную катастрофу на земной поверхности, а может быть и во всем мироздании. Цвет был в этот день весьма легкомысленно настроен. Сам того не зная, он на одну миллиардную долю секунды был близок к тому, чтобы сказать старой Земле: «Остановись!» Он даже почти сказал это. Но внезапный ураган, ринувшийся на город, подхватил Цвета, протащил его сажени с три и швырнул на телеграфный столб, за который он в смертельном ужасе обвился руками и ногами. А мимо него неслись в свирепом вихре пыли в мрачной полутьме зонтики, шляпы, газеты, древесные ветви, растерянные люди, обезумевшие лошади. Со зданий падали кирпичи от разрушенных труб. Крыши оглушительно гремели своими железными листами. Пронзительно выли телеграфные проволоки. Хлопали окна и вывески. Звенело бьющееся стекло. Ураган так же быстро, как и поднялся, неожиданно утих. Цвет целый день тер на лбу громадную шишку и шептал, точно извиняясь перед всей Вселенной: «Но ведь это же не я, честное слово, не я. Я не хотел этого. Я не сказал этого. Сколько еще несчастья причиню я всем вокруг себя?» В результате то и дело спрашивает себя герой. «Что мне делать с собой? Кто научит меня?» И еще одно очень точное наблюдение Куприна. О Боге набожный Цвет почему-то в эти минуты не вспоминал. А когда, наконец, вспоминает, то по доброй воле отказывается от случайно, в общем-то, доставшегося ему дара всемогущества, на что, наверное, способны немногие. Даже представитель нечисти, долгие годы домогавшийся от него заветного слова и, в конце концов, его получивший, поражен этим отказом. Далее цитата. «Вы получили ни с чем не сравнимую, поразительно громадную власть. Тысячи незримых существ служат вам, как преданные рабы, в том числе я, принявший этот потертый внешний облик и этот глупый боевой псевдоним. И счастье ваше, что вы оказались человеком с такой доброй душой и с таким, не обижайтесь, мой милый, с таким, как бы это сказать, вежливым, простоватым умом. Злодей на вашем месте залил бы весь земной шар кровью и осветил бы его заревом пожаров. Умный стремился бы сделать его раем, но сам погиб бы жестокой и мучительной смертью. Вы избежали того и другого, и я скажу вам по правде, что вы и без каббалистического слова носитель несомненной сверхъестественной удачи. Но сколькими огромными человеческими соблазнами вы пренебрегли, мой милый Цвет! Вы могли бы объездить весь земной шар и увидеть его во всем его роскошном разнообразии, с его морями, горами, реками, водопадами, от пламенного экватора до таинственной точки полюса. Вы увидели бы древнейшие памятники исторической старины, величайшее создание искусства, живую, пеструю жизнь народов. Париж с его вкусом и весельем, себялюбивый и прочный комфорт Англии, бешеная жизнь Нью-Йорка с высоты 40-этажных зданий, бой быков в Мадриде, египетские пирамиды, римский карнавал, красота Константинополя и Венеции, земной рай на островах Полинезии, сказочные панорамы Индии, буддийские храмы и курильники Китая, цветущая и нежная Япония. Все пронеслось бы перед вашими очарованными глазами. Вы не захотели этого, а теперь уже поздно. Вы точно забыли или не хотели знать, что в мире существует множество прекрасных женщин. Не только их красота, за которую лучшие люди отдают радостно свою жизнь, дожидаясь мановения вашей руки, но также ум, изящество, талант и тот венец женского очарования, который достигается сотнями лет культуры. Но вы робко и безнадежно мечтали только об одной. Не смея, Цвет нахмурился. «Оставим это», — сказал он тихо, но настойчиво. Тофель опустил глаза и почтительно наклонил голову. «Слушаю», — произнес он покорно. «Но дальше, дальше. Вы никогда не подумали о власти, о громадном подавляющем господстве над людской массой, а я мог и его вам доставить. Нет, вы не властолюбивы, но вы и не любопытны. Отчего вы ни разу не захотели, не попытались заглянуть в ту великую книгу, где хранятся сокровенные тайны мироздания? Она открылась бы перед вами». Вы постигли бы бесконечность времени и неизмеримость пространства, ощутили бы четвертое измерение, испытали бы смерть и воскресение, узнали бы страшные чудесные свойства материи, скрытые от человеческого пытливого ума еще на сотни тысяч лет, а их великое множество. И в числе их таинственный радий, лишь первый слог азбуки. Вы отвернулись от знания, прошли мимо него, как прошли мимо власти. Женщины, богатство, мимо ненасытимой жажды впечатлений. И во всем этом равнодушие – ваше великое счастье, мой милый друг. Но у вас, продолжал Тофель, осталось очень мало времени. Начертите сейчас же на бумаге звезду Соломона. Сейчас вы сожжете эту бумажку, произнеся то слово, которое я не смею выговорить. И тогда вы будете свободны. Вы вынырнете благополучно из водоворота, куда так странно зашвырнула вас жизнь. Но раньше скажите, нет ли у вас на самом дне душевного сундука? Нет ли у вас сожаления о том великолепии, которое вас окружает? Не хотите ли унести с собой в скучную, будничную жизнь что-нибудь веселое, пряное, дорогое? Нет. Значит, только кокарду. Только. Тогда позвольте мне принести вам мою сердечную признательность. Тофель встал и совсем без иронии низко, по-старомодному поклонился Цвету. Вы весь прелесть. Своим щедрым отказом вы ставите меня в положение должника, но такого вечного должника, который даже в бесконечности не сможет уплатить вам. Вашим одним словом «только» вы освобождаете меня от плена, в котором находился больше 30 веков. Уверяю вас, что за время нашего непродолжительного полутораминутного знакомства вы мне чрезвычайно понравились. Добрый вы, смешной и чистый человек. И пусть вас хранит тот, кого никто не называет. Вы готовы? Не боитесь? Звезда Соломона вспыхнула. «Афро-Аместигон!» – прошептал Цвет. И догорающий клочок бумаги еще не успел догореть, как перед глазами Цвета стало происходить то явление, которое он раньше видел неоднократно в кинематографе, во время сквозной смены картин. Все в кабинете начало также обесцвечиваться, бледнеть в водянистом мелькающем дрожании, утончаться, исчезать. Все. Портьеры у дверей, ковры, оконные занавески, мебель, обои. И в то же время сквозь них, издали, приближаясь яснее, выступали венчики, зеленые с розовым, японские ширмы, знакомое окно с тюлевыми занавесками. И все с каждым мигом утверждалось в привычной, милой простоте. Кто-то стучал равномерно, громко и настойчиво за стеною. Точно работал мотор. И Цвет увидел себя, но на этот раз уже совсем взаправду, в своей давно знакомой комнате-гробе. В дверь давно уже кто-то стучался. Конец цитаты. Цвет отворяет дверь, впускает сослуживцев с номером правительственного вестника, в котором было четко напечатано о том, что канцелярский служитель Цвет Иван производится в коллежские регистраторы. Конец цитаты. Надо ли добавлять, насколько образ такого героя поучителен для верующего читателя? А вот для обладателя прагматичного сознания он, пожалуй, несет, я бы сказал, нечто разрушительное, следовательно, и нежелательное для того. Ну да, даже самый отъявленный материалист со скрипом, но может признать, что богатство, слава все-таки не самое главное в жизни. Но вот всецелое упование на божественный промысел, безропотное смирение с превратностями судьбы, присущие Цвету, Это уж не боже мой. В крайнем случае, не до такой же степени, в конце концов, как здесь. А я бы сказал, вот именно что в такой, не в меньшей.